Слава Господу! На самом деле, мы так склонны многие вещи, пропуская через сито своего разума, через сито своего мышления, зачастую мы так склонны важные духовные вещи, то, что нам Бог приготовил, да, большое прославление, большое спасибо нашему прославлению, оно замечательно. Давайте дадим Богу славу за них. Они делают просто колоссально их хорошие, благословенные вещи. Аллилуйя. Мы склонны зачастую в силу своего мышления, в силу своих таких-то фильтров внутренних, отфильтровывать какие-то важные духовные вещи, которые Бог посылает в нашу жизнь. Расставляя приоритеты зачастую неправильно. Знаешь, не понимая действий Бога, мы зачастую пытаемся сами интерпретировать истину, и зачастую неправильно. Когда мы не понимаем, как действует Бог, почему Он действует так или иначе, не понимая времен. Это тоже важно. Мы иногда не понимаем, почему этого не происходит в твоей жизни сейчас, то, о чем ты молишься, а происходит в другое время. И не понимая этих, ты строишь внутри себя зачастую какие-то конструкции в голове, которые не соответствуют Божьей реальности. Божья реальность, она другая. Давайте откроем Евреям 10 главу. Почитаем 38 и 39 стих. Апостол Павел говорит так. Не оставляйте, в оригинале написано, не отбрасывайте или не отвергайте. Не оставляйте упования своего. Где у нас тут? Евреям 10 глава, 38 стих. Не оставляйте, не отвергайте свое упование. И упование, это также в оригинале переводится как дерзновение, право. Итак, не оставляйте упование ваше. И упование, это как дерзновение, право на что-то. В оригинале это слово переводится как дерзновение, право на что-то. Не отвергайте этого упования, не отвергайте этого своего дерзновения, которому предстоит великое воздаяние. И знаете, в следующем стихе, терпение, и знаете, слово терпение, оно в оригинале переводится, терпение это всего лишь одно из значений этого слова. Оно переводится как стойкость, постоянство, выдержка. И в этом контексте мы видим, апостол Павел говорит, нам нужна стойкость в твоем разуме, тебе нужна определенная уверенность в твоем разуме, тебе нужно постоянство в твоем разуме для того, чтобы, исполнив волю, получить обещанное. Все мы хотим получить обещанное. Мы все знаем об обещанном нам. Мы все имеем обетование для себя, для своей жизни, и о преуспевании, об исцелении, о своем доме, об автомобиле, обо всем мы имеем, большинство из нас, мы имеем слово, правда же, о призвании. И знаешь, апостол Павел здесь нас учит, чтобы мы в своем разуме были постоянны, чтобы мы не оставили упование, не отвергли вот этой внутренней стойкости в своем разуме, для того, чтобы мы могли получить то, что обещано. Это здесь речь идет именно об этом, именно о состоянии твоего мышления. Потому что плотское мышление, оно исказит всегда Божью реальность. Но когда ты мыслишь в унисон с Богом, когда твое мышление имеет постоянство и стойкость, основанную на Слове Божьем, то ты... То, что здесь написано, терпение. Не то, что терпение, знаете, мы иногда просто смотрим через определенные вот такие предустановки в своем терпении, и мы думаем, нам нужно просто перетерпеть какие-то ситуации в своей жизни. Нам нужно терпение. Нам плохо, нам чего-то не хватает, но нам нужно терпение. знаем эту историю, Бог терпел и нам велел, и прочие вещи. И мы вроде бы как смеемся над этим, но терпим, соглашаемся терпеть. Здесь речь идет не о терпении, что мы соглашаемся просто перетерпеть, перетоптаться какие-то ситуации в своей жизни. Здесь речь идет о том, что нам нужно в своем разуме иметь твердый стержень. В своем разуме иметь твердую уверенность и убежденность, которая не меняется под воздействием обстоятельств. Наше мышление, плотское мышление, вообще наше мышление – это поле сражения. Наш разум – это поле сражения. С одной стороны, мы имеем платформу в виде Божьего Слова. И мы стоим на этом, мы верим в это. Но с другой стороны, мы... В наш разум, в наше мышление есть влияние от внешнего, от обстоятельств, которые вокруг нас, от информации, которая в нас попадает. И она корректирует этот взгляд, она корректирует Божью реальность, когда Бог через свое слово формирует Божью реальность внутри твоего внутреннего человека, внутри твоей жизни, приводя все сферы твоей жизни в соответствии с Божьим словом. Он приводит, это наш христианский путь, это путь твоей жизни, путь твоего духовного роста. Что такое духовный рост? Это не тогда, когда ты цитируешь наизусть больше мест Писаний, чем цитировал год назад. Год назад ты знал только Иоанна 3,16, а сейчас ты имеешь уже там целый арсенал на все случаи жизни, и ты ими сыпешь туда. Это не духовный рост, это эрудиция, по большому счету, всего лишь навсего. Но духовный рост, он внутри тебя. И зачастую он для внешних может быть и не заметен. А может быть и заметен. Не знаю. Но главное, это для тебя. Духовный рост – это твоя личная штука. Между тобой и Богом. Это духовный рост – это тогда, когда Божья реальность, Божье Слово формирует внутри тебя и захватывает большие и большие сферы твоей жизни. Семья, работа, взаимоотношения, дети, соседи, все, разные круги. Ты живешь, у тебя разные круги взаимодействия и общения с разными людьми. И все эти круги, они влияют на твое мышление. И вот духовный рост – это тогда, когда влияние извне, оно меньше, чем влияние из духа, от духовных вещей, от того, что несет Бог. Когда чаша перемещается в эту, ну, по-другому, когда от Бога, то, что приходит от Бога, оно нивелирует то влияние, которое ты получаешь извне. На самом деле это и есть духовный рост. На самом деле это важно, потому что мы люди, мы подвержены этому влиянию. Я подвержен этому влиянию, каждый из нас, мы подвержены влиянию всех. Мы помещены в мир. Господь сказал, мы в мире. Мы не от мира сего, но мы в этом мире. Мы помещены в него. Да, для определенной цели, безусловно, чтобы быть светом, чтобы быть солью, чтобы нести Божье Царство, распространять Божье Царство, распространять Божью реальность вокруг себя, как кругами на воде. Распространять дальше и дальше Божью реальность вокруг себя. Но надо же, чтобы эта Божья реальность сначала стала центром твоей внутренней жизни. Чтобы она стала внутри тебя, чтобы она захватила все твои вещи. Вот почему тебе очень важно, пребывая в Слове, пребывая в общении со святыми, принимая в себя Слово, кушая Слово Божье, уменьшать влияние внешних факторов на свое мышление. Потому что мышление, знаешь, мышление – это как трамплин. Вот есть такой спорт, когда прыжки с трамплином, да, знаете, на лыжах. Я когда смотрю это, мне страшно. Это как фильм ужасов для меня посмотреть, когда вот показывают прыжки с трамплином на это. Люди разгоняются на какой-то неимоверной скорости вниз, на лыжах, разгоняются, и потом они прыгают и летят, и там еще ж, понимаете, это все же эти трамплины строят так, чтобы людям же красиво было. И такое впечатление, что он летит где-то в метрах 500 над лесом. Я понимаю, что ну, тут смотреть на это страшно, а каково ему там? При этом он должен, он же себе думает, чтобы не просто хоть как-то выжить. Он думает еще о том, чтобы дальше какой-то рекорд там что-то установить при этом. Я думаю о том, чтобы выжить, досмотрев этот ролик. А он думает, чтобы прыгнуть дальше. Я думаю, представьте себе, как много зависит не только от спортсмена, который прыгает, да, но от трамплина. Насколько он должен быть построен, выверен правильно. Вот чуть-чуть же реально, да, там не так наклон этого трамплина буквально там на пару градусов, или там эту лыжня как-то там собьется на пару сантиметров в сторону, улетит куда-то в елки, и все. Ну правда же, и так, точно так же и мышление, это трамплин для нашей веры. Если оно правильно настроено, если оно взаимодействует со Словом Божьим, наше мышление, ты улетаешь и бьешь рекорды. Если ты позволяешь себе этим мышлению увести тебя в сторону, сбить фокус от Иисуса, сбить фокус от Его призвания, сбить фокус от того, что Он хочет, сбиваешь, улетаешь в елки, реально улетаешь в сторону, не туда, куда нужно, а там ничего хорошего, просто ну, все кувырком. Иногда бывает такое, да, что как эти прыгуны с трамплином приземляются неудачно, и потом они еще... Сколько летели, еще в два раза больше, они еще кувыркаются дальше по склону, пока не останавливаются. Ничего, потом встают, снежок отрушились, пошли дальше. Герои, просто герои, реально. Для человека, которого единственный вид спорта – это шахматы приемлемые, для меня это просто какие-то супермены. Но я говорю о том, насколько нам важно наше мышление настраивать правильно. Настраивать взаимодействие со Словом Божьим. Все начинается с мышления. Знаете, вот Иисус, мне было раньше не очень понятно, почему, когда что-то у учеников не получалось, а мы сейчас откроем Матфея, 17 глава, с 14 стиха. Надеюсь, я угадал. С местом Писания. Почему он учеников, когда у них что-то не получается, почему он их называет маловерами? Ну, они же, в принципе-то, еще на самом-то деле маловеры. Ну, почему он, вот как мы сейчас прочитаем, он говорил с ними, говорит, да сколько же мне вас терпеть и все остальное. А речь идет о другом, речь идет о мышлении. Речь идет не о том, что он осуждает их. Он просто, он, погружая их в Божью реальность, всегда огорчался, что они в своем мышлении выходили, выскакивали из Божьей реальности, обращая внимание на другие вещи, фокусируясь на внешнем. Вот давайте почитаем Матфея, 17 глава, с 14 стиха. Когда они пришли к народу, то подошел к нему, к Иисусу, человек и, преклоняя перед ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». В общем, беснуется. В 16 стихе написано, «Я приводил его к ученикам твоим». «Я приводил его к ученикам». А они не могли исцелить его. Дальше. Иисус же, отвечая, вот послушайте, что говорит. Ну, казалось бы, да, но давайте так. Много из нас с вами изгоняли бесов в своей жизни, исцеляя вот это. Ну, немного, да, были люди, но не все. Иисус, этот человек говорит, я приводил к ученикам, они не смогли. Иисус не говорит о том, что, не смогли, так не смогли, давай, я же смогу. Он говорит, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Он говорит это об учениках, понимаете, не о человеке, который к нему пришел за помощью. Доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. Вот послушайте, вот в этом вот месте, род неверный и развращенный, конечно, здесь можно так себе представить, что Иисус просто ругается на учеников. Он просто как будто бы на них ругается, да? На самом деле, если посмотреть в оригинал этого текста, эти два слова, они очень емкие, неверный и развращенный. Неверный, ну, в принципе, понятно, да? Он говорит, род поколения, говорит, вы поколение, не имеющее веры. Говорит, вы поколение, не имеющее веры. А второе, развращенное, ну это не то, о чем мы подумали, речь идет не о разврате. И слово развращенный, диастременс, как-то так оно звучит, оно переводится как искажать, уводить в сторону. Он говорит об этом событии и о учениках так, что они, что, говорит, вы поколение, которое не имеет веры и искажает что-то. Что, давайте подумаем, да, о чем он говорит. Что-то искажаете, что-то уводите в сторону. Он говорит о том, что в этом моменте ученики, когда они не смогли исцелить, они исказили в каких-то своих словах, в каких-то своих действиях Божью реальность, которую Иисус насаждал в своих проповедях, в своих словах, когда он ходил там. Вот, это же не вырвано из контекста история. Это было все в процессе его хождения, проповедования, действования, то, что он делал. И вот такой нюанс произошел среди вот этого. И он говорит, ученики в этом во всем видят деяния Божьи, слыша Слово Божье. Они не смогли исцелить не потому, что не смогли, а потому, что он называет их поколение, вы что-то исказили. Я думаю, что здесь речь идет о мышлении. Я думаю, что здесь речь идет о мышлении. Почему? Потому что дальше, читаем, 18 стих. И запретил, Иисус быстро разобрался с этой штукой. Запретил ему Иисус, бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. 19 стих. Тогда ученики, приступив к нему, к Иисусу наедине, ну, чтобы без свидетелей, чтобы не так стыдно было, наедине сказали, а почему мы не смогли? А как часто мы задаем такой вопрос сами себе, друзья? Ну, наедине, да, наедине мы не задаем это в кругу, мы в кругу верующих, мы всегда сильны, мы все знаем, мы имеем слово на все случаи жизни. А наедине ты задаешь себе такой вопрос зачастую, а почему я не смог? А почему я не смогла? И бывает так, что ты думаешь, а почему он смог, а я не смог? Что со мной не так? Что со мной не так? Почему у кого-то получается, а у меня нет? Почему это вышло у того человека, а у меня не вышло? Я что, не такой? Я не такой сын или я не такая дочь? Я не такой человек? Я не так достоин или не достоин вообще? Почему Иисус, наедине с Иисусом, ты задаешь такой вопрос ему или себе, почему я не смог? Почему у меня не получилось? Почему у меня не получается? У Иисуса есть ответ на этот вопрос. И этот вопрос, и он не воодушевляющий ответ. Он мог бы ответить, потому что ты все равно, ты там потом, сейчас ты так, но потом ты так. Нет, он говорит по-другому. Вот почему я думаю, что вся эта история, это речь идет о мышлении и о нашем взгляде на Божьи, на дела и на обстоятельства тоже, и о Божьем взгляде. Иисус говорит им, по неверию вашу, по отсутствию веры вашей, говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе этой, перейди и вы и отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного. Мы уже говорили об этом, сегодня это звучало уже, да, Рубен? Ничего не будет невозможного. Знаете, друзья, вот я говорю как о себе тоже. Для меня это место Писания всегда было тоже, как «имей веру с горчичное зерно». И так я такой смотрю внутрь себя и думаю, интересно, у меня вера с горчичное зерно, а может быть она больше уже, может она с арбузное зерно, а может быть она наоборот меньше. Ну, знаете, как вот бывает, театр миниатюр, там, знаете, вот, и там умельцы на рисовом зернышке там делают панораму Полтавской битвы, там, знаешь, вот, и ты там смотришь какой-то там мега-микроскоп молекулярный, и надеешься вот точно так же там где-то на фоне этой битвы свою веру разглядеть, там, она уже там, или все-таки уже выросла до горчичного зерна. Но Бог не измеряет твою веру. Речь идет не о размере твоей веры. Бог сравнивает два параметра, дает тебе вызов. Два размерных таких масштабных параметра. Вера с горчичное зерно и гора. И гора – это всегда символ обстоятельств твоих лично, которые стоят перед тобою. Это как гора. Это как вызов перед тобою. Это как то, что невозможное перед тобою. Перед чем ты стоишь. И есть вера, которую ты считаешь, ну вера, ну она где-то есть у меня внутри, вера, ну она же мне нужна для, совсем для другого, мне бы до аптеки добежать. А там уже как-то видно будет. Но он сравнивает две вещи, он дает тебе на сравнение две вещи, две масштабные, масштабно отличающиеся друг от друга вещи. Первая – вера, которую ты считаешь не таким важным для своей жизни, для всего функционирования твоей жизни, ты не считаешь определяющей штукой. И гора обстоятельств, которая перед тобой, которая все заслоняет, и она реальна, и она видима. Горчичное зерно невидимо, оно где-то потерялось у тебя, где-то по карманам. Где-то есть, но гора, вот это вот такое сравнение, что-то ты считаешь маловажным в своей жизни, а что-то считаешь многоважным, как гора. Она, вот гора. Там вера с горчичное зерно где-то внутри, она где-то есть, но она вот гора. Но Иисус говорит, то, что ты считаешь маловажным, то, что ты считаешь неважным, незначительным, это двигает горы. Это двигает горы. Весь вопрос в моем мышлении. Весь вопрос в том, что как ты смотришь на эти вещи. Что заслоняет, что там в твоем разуме является катализатором действий твоего духа, твоего мышления. Что является, что двигает эти рычаги внутри тебя, внутри твоей жизни? Что двигает? Маленькое горчичное зерно, да что оно может двинуть? Да ничего, оно маленькое потерялось. Или гора, да она может двинуть, но она не двинется, потому что это же гора. Это же невозможно. Но Иисус говорит, что если ты переключишься в фокусе с горы на маленькое горчичное зерно, на маленькую веру, которая есть внутри тебя, то все начинает меняться, и горы начинают двигаться, и невозможное становится тогда возможным. Вера, на самом деле, слово «пистин» это слово переводится с греческого «вера». Она имеет значение и убежденность. А убежденность – это же функция твоего мышления. Это место Писания можно прочитать, имея вы хотя бы убежденность внутри себя, в Слове Божьем, в том основании, на котором мы стоим, ради чего мы здесь сегодня все собрались. Имей ты хоть маленькую убежденность, маленькую в том, но твердую, но твердую стойкость, как мы начинали в евреях сегодня читать, твердую стойкость, убежденность внутри себя. Имей ты хоть немножко этого внутри себя, то нет ничего невозможного. То нету ничего невозможного. Нам так часто понимание того, что что-то невозможно, затмевает Божий посыл, Божье слово. Просто предустановка, что это невозможно. Есть такая история про математика, которого звали Джордж Данцих. Есть такая история про него, вроде как достоверная, я расскажу вам. Однажды, когда он был еще студентом, он опоздал на занятия. И он тихонечко прошел в аудиторию, как вот мы так бывает часто тоже, да, когда приходим там, сзади проходим в аудиторию, достал тетрадь, срисовал с доски домашнее задание, досидел там урок и ушел домой. И потом, значит, дома он начал решать это домашнее задание. И он его решал, оно ему показалось таким трудным. Вроде бы они этого не проходили. Но он же опоздал на урок. Он решил этот вопрос не уточнять, чтобы не акцентировать, что он был опоздавший. И он бился там, начал там этот самый. Через несколько дней он все-таки решил это домашнее задание и пришел к своему преподавателю сдавать домашнее задание. И когда он пришел к нему, а учитель ему говорит: я ничего не задавал в тот день, и не было никакого домашнего задания. Он говорит: ну как же, говорит, на доске было же условие написано домашнего задания, же верно? Учитель ему говорит: нет, это я написал вам пример для учеников. Как пример, в мире математики есть задачи, которые считаются нерешаемыми. И я их написал как пример. А он говорит: да. Говорит: а я их решил. И он проверил, и на самом деле он решил эти задачи. Только потому, что он не знал, что это нерешаемая задача. Он не знал стартового условия. Он не знал, что этого невозможно. Он думал, что это домашнее задание. Послушай, мы часто просто для себя знаем, что что-то невозможно. Мы для себя знаем, что что-то не для меня. Мы себя считаем такими маленькими. А когда мы слышим о вещах, которые происходят с нашими братьями, с друзьями, вообще в христианском мире, смотрим проповедников, как они свидетельствуют о самолетах, обо всем этом, и мы думаем: да ну, это же они, а я... Нет, это не мое, это не про меня. Это не про меня. Послушай, это про тебя. Не делай то, что ты считаешь маленьким, то Бог помазывает и считает большим. Когда ты смотришь слово, ты можешь видеть по одному, но у тебя есть просто свои предубеждения. Что-то невозможно, что-то должно выглядеть вот так. Ты уже просто привык так к этому относиться годами. У тебя своя картинка. Даже когда ты читаешь Писание, у тебя своя картинка. У меня, хорошо. У меня своя картинка. То, как это происходит. А на самом деле это не так. Вот давайте посмотрим историю о Самуиле. Мы сегодня уже смотрели о Самуиле и Давиде истории. Еще посмотрим на пару глав раньше, чем когда брат Рубен нам показывал. Мы с братом Рубеном были в 18 главе. Первой царств, а мы сейчас пойдем в первую царств, 16 главу, и почитаем о моменте помазания Давида. Почитаем о моменте помазания Давида. Так, я все-таки проверю. Мы будем читать первую царств, 16 главу. В принципе, мы будем читать ее с самого начала. Немножко почитаем. И сказал Господь Самуилу, да, вообще в этом месте Писания здесь столько таких вещей, которые, знаете, оно как будто Бог закидывает мне в разум, в дух мой, такие эти, чтобы я какие-то такие вызовы, знаешь, как петарды, чтобы я не думал, вот просто не формировал себе картинки такие ванильные, знаешь, лубочные картинки о том, как это все происходит. Представили себе и все, вот такие рамки религиозно ванильного характера, знаете, вот как оно должно быть. Знаете, у Бога нет невозможного. Его пути, они неисследимы. Его пути неисследимы. Мы не знаем, какими путями Он дает в твою жизнь, приходит благодать. И когда, в какое время она реализовывается. Мы не знаем, почему так происходит. У Бога есть свои какие-то вещи, свои алгоритмы, знаете. И эти алгоритмы связаны, они завязаны на работе с твоим сердцем, чтобы сделать тебя не просто получившим материальное вознаграждение, но сделать тебя помазанным христианином, светом миру, солью земли. Вот что хочет Бог. И все остальное, вся благодать, это все прилагается. Ищите Царство Божье, все остальное прилагается. Аминь. Сказал Господь Самуилу, но сколько ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг? А в 15 главе, то есть в предыдущей главе, было написано, и для меня это всегда удивительно. Бог сказал, а я пожалел о том, что поставил Саула царем. Бывает и так. Если ты думаешь, что наш Бог, наш Отец, это какая-то просто формула, которая срабатывает, и какой-то как механизм, знаете, как затвор, который вот только вот так срабатывает, и все, по-другому никак. Надежный механизм, как автомат, знаете, в который там 5 копеек. Нет, послушайте, Бог живая личность. И в этом месте Писания он об этом говорит. Он говорит, я пожалел. Я помазал Саула царем, но потом я пожалел об этом. Самуил об этом печалился. В 15 главе написано, он целую ночь страдал, стенал перед Богом. Может быть, уговаривал его, чтобы он передумал или что-то. Но для Самуила это было очень больно. Самуил, по всей видимости, любил Саула. И для него было больно, как для слуги Божьей, что Господь пожалел, что он избрал его царем. Вот так бывает. Бывало, хорошо, это Ветхий Завет. Так бывало. «Доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем и пойди». Это такая тоже, она не относится нам напрямую, но знаешь, когда тебе печально на душе, когда ты о чем-то сожалеешь, когда ты, может быть, сожалеешь о том, что у тебя осталось в прошлом, что-то, может быть, осталось у тебя, у многих из нас что-то осталось в Донецке, да, и так далее. Знаешь, не печалься. Не потому, что не отверг. Я не провожу такие прям буквальные параллели. Просто Бог говорит, не печалься, наполняй свой рог елеем. Елей – это символ помазания. Елей – это символ помазания. Наполняй свой рог елеем и иди, и двигайся так, как тебя Бог зовет, так, как тебя Бог ведет. Аминь. Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил, как я пойду, Саул услышит меня и убьет. Господь сказал, возьми в руку свою телицу и стадо, и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о ком я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен приход твой». Знаете, вот мы иногда просто думаем, вот почему они вышли вообще с трепетом Самуил себе идет. Мы, опять-таки, в своем этом, у нас есть такие стереотипы насчет всего происходящего. Мы думаем иногда, что вот ветхозаветний пророк, это такой вот дедушка, знаете, который в лохмотьях и с седой бородой, ну, как Конфуций примерно, да? Вот он просто бредет и периодически так останавливается, чтобы сказать какую-то фразу, а ты эту фразу возьмешь и в Фейсбуке выложишь, ну, как статус. Вот. Потом прошел, еще что-то сказал, знаете, умное. Ветхозаветные пророки, они не такие. В 15 главе было написано, что когда Саул взял в плен царя, Агава, по-моему, или как-то, Агага, когда он взял в плен его, а он не должен был взять его в плен, то Самуил взял меч и разрубил этого царя. Ну, это был мощный дядька. То есть это не был такой старичок, который странствует и просто что-то изрекает мудрое периодически. Это, ну, когда он подошел к Вифлеему, то к нему навстречу вышли старейшины и сказали: «Все в порядке, Самуил?» Потому что, возможно, он с мечом и странствовал дальше. Не только с посохом и стелицей, которую он пришел для этого. Он говорит им: «Все в порядке, я сегодня никого не это, только жертвоприношение». Он говорит: «Мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Элиава, сказал: «Верно этот перед Господом помазанник его». Знаете, мы иногда, часто, мы смотрим на внешние обстоятельства, мы смотрим на горы, мы смотрим на других людей, мы считаем, что вот этот человек, вот он такой, он достоин. Смотрим совсем по-другому. Верно этот перед Господом помазанник ему. 7 стих. «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его, не смотри на высоту роста его. Нет, я отринул его». Ну, не отринул, он просто, это не его выбор. «Я смотрю не так, как смотрит человек». Человек смотрит на лицо, человек смотрит на внешние факторы. У тебя всегда есть критерии для того, чтобы оценить человека, ситуацию, обстоятельства. Целый набор критериев, шаблонов, ты все можешь оценить. Но Господь, у Него другие критерии, у Него другие шаблоны, другие мерки. Он оценивает совсем не так, как ты. Он совсем не так. Когда он смотрит на человека, он говорит: я смотрю не на то, насколько он подходит вообще под эту роль, насколько он фотогеничен, насколько он вообще в камере смотрится хорошо, и на троне он будет хорошо смотреться. И мы с вами, цари и священники, друзья, это о нас с вами. Это не о них, это о нас с вами. Ветхий Завет – прообраз твоей жизни. Ветхий Завет – прообраз твоей жизни лично. И мы с вами, цари и священники, здесь происходит, здесь мы смотрим, как происходит процесс, момент помазания Бога, Богом в цари. Не просто в цари, а цари по сердцу Бога. Давид, он был царем по сердцу Бога. Это то, что ты переносишь в свое мышление для себя сейчас. Ветхий Завет – это прообразы твоей жизни лично. Аминь. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Позвал Иессей Аминадава и подвел его Самуила. Нет, это тоже не тот. И подвел Иессей еще одного. И так подводил в 10 стихе Иессей к Самуилу 7 сыновей своих. Но сказал Самуилу Иессею: нет, никого из них, Господь, это не они все. Все они замечательные ребята, очень фотогеничные. Они найдут свое место в карьере, в шоу-бизнесе, еще где-то. Но это не они. Сейчас речь идет о помазании в царя. Это не они. сказал Самуил, и он ему спрашивает, а все ли дети здесь? И отвечал Иессей, есть еще меньший, он пасет овец. Знаете, меньший – это не обязательно младший. Младший, есть еврейское слово, которое здесь, это, оно звучит как «катан». Еврейское слово это, оно переводится, младший, там третье или четвертое значение. Его основные значения – меньший, маленький, малозначимый. Есть еще малозначимый. Как часто мы о себя так думаем, что мы во всем Божьем Царстве, мы малозначимы. Мы всего лишь кто-то там. Мы так думаем, глядя на лицо, глядя на внешность, глядя на гору, глядя и оценивая по внешним критериям, мы так оцениваем. А Бог говорит, а есть незначительное, оно кажется незначительным, оно маловажное, оно стартует с момента, и тогда звучит голос Божий. Но не маловажный. Помажь его, это он. Помажь его, это он. Маленькое зерно. Маленькое зерно. Но гора-то движется. Но невозможно это. Становится возможным. Аллилуйя. Давайте встанем. Слава Господу. Аллилуйя. Мы будем работать с нашим мышлением, да? Мы будем обращать на это внимание. Знаете, вот как бы работать. Не то, что там какой-то аутотренинг. Сегодня я работаю со своим мышлением. Так не получается. Получается тогда, когда ты приходишь к Богу. У нас очень много, опять-таки, таких шор, знаете, работать с мышлением. Или там, сегодня я брак. Брак – это большая работа. Брак – это любовь. И взаимопонимание. Люби свою жену, люби своего мужа, и будет все хорошо. Работать над своим мышлением, это значит, возьми Писание, возьми Слово Божье и скажи, Господь, говори со мной, просто говори со мной, говори внутрь меня, а я буду слушать, а я буду наслаждаться твоим присутствием в моей жизни. Это называется работать над своим мышлением. Чем больше Слова в твоей жизни, тем больше, тем меньше внешние факторы влияют на формирование твоего мировоззрения. Аминь. Аллилуйя. Апостол Павел говорит, когда-то было время, я по-младенчески мыслил и по-младенчески говорил, но пришло время, я кое-что понял, и я уже мыслю немножко по-другому. О каком времени он говорит? Он говорит об отрезке времени, проведенном с Богом. То, через что его Бог, как ребенка, провел за руку, научил, через разные обстоятельства, не всегда хорошие. Не всегда это был трон, елей на голове и так далее. Это были камни, это были корзины с крепостной стены, это было кораблекрушение в воде и прочие замечательные приключения. Но через все это Бог проводит. И после этого всего, он говорит, было, до этого я по-младенчески мыслил. У меня было свое понимание. Как у детей, знаете, есть свое понимание мира. А пришло время, я уже не по-младенчески мыслю, я уже взрослый. Я уже взрослый. И я готов к взрослым благословениям. Я готов к взрослой благодати в своей жизни. Я готов к взрослой жатве в своей жизни. Давайте мы сразу поставим и для пожертвования здесь корзины. И давайте повторим. Я готов к взрослой жатве в своей жизни. Я очень хочу, чтобы каждый из нас, кто ж сеял, но еще не пожал, чтобы вы не смотрели на это семя, как на потерянное. Я сейчас говорю то, что есть в духе. И, возможно, кто-то принимает это слово. Не смотри на семя, которое ты еще не пожал, как на потерянное семя. Потому что Бог на него не смотрит, как на потерянное семя. смотри глазами Божьими. Смотри глазами Божьими. Ты не видишь, как жатва растет, точно так же, как ты не видишь, как Самуил пришел уже с елеем. У Самуил уже проводит кастинг. Ты просто еще об этом не знаешь. У него уже елей в руках. Не думай, что все закончено. Не думай, что что-то пробуксануло. Бог верен. Скажи вслух и громко. Бог верен. Верен обещавший. Он так о себе сам говорил. Я не человек, чтобы лгать. Не сын человеческий, чтобы изменяться. Я ли сказал и не сделаю? Я ли, не пошлю ли я тебе в твою жизнь жатву, а ты не пожнешь, этого не будет. Ты пожнешь, если не ослабеешь. Не ослабеешь, это вопрос в твоем разуме. Если не ослабеешь, это вопрос в твоем разуме. Не ослабей, пожалуйста. Не ослабей, пожалуйста. Рог у Самуила с елеем, он наполненный. Жатва приготовлена. Ничего не потеряно для твоей жизни, потому что ты дорог. Потому что ты дорог. Потому что ты возлюбленный. Потому что за тебя доплачена цена. И ты не маловажный. И ты не маловажный. Давайте мы еще будем, мы будем продолжать, потому что это поступать по духу. Мы будем продолжать сеять, потому что это поступать по духу. Мы будем продолжать давать десятины, потому что это поступать по духу. Поступая по духу, мы не делаем, мы не осуществляем влияние плоти. Духовное действие исключает действие плотское. Если мы хотим пожать, потому что сеяли в духе, если мы хотим пожать, давайте продолжать делать духовные действия. Не останавливаясь и не смотря на гору. И не смотря на гору и не говоря, что это невозможно. Потому что наш дорогой и любимый Иисус сказал тебе, дорогой мой брат, дорогая моя сестра, нету невозможного. Есть только твой взгляд. Есть только твое мнение. Есть твое мнение, что ты можешь считать это невозможным. Но в моем мире нет невозможного. Живи по духу, сей по духу, служи Богу в духе, радуйся в духе, танцуй перед Ним в духе, обращайся, постоянно общайся с Ним круглосуточно в духе. Ты увидишь это помазание на своей голове, ты увидишь эту жатву, ты увидишь это исцеление мгновенное. Так же, как был исцелен в том эпизоде, этот человек бесноватый, он исцелился тотчас. Он исцелился тотчас. Не было процесса. Это произошло моментально, тотчас. Есть момент, понимаете? Есть момент, которому предшествует что-то многое. Но есть момент, когда рог, он над твоей головой, он опрокидывается. И потекло, и потек елей. И вот ты был пастух всего лишь минуту назад. А сейчас уже царь Израиля. Давид вступил на престол позже. Мы читали вместе с Рубеном 18 главу. Это мы в 16 были. Мы читали 18 главу. А Саул за ним еще бегал с копьем. Еще время прошло. Время прошло. Но царем он стал уже тогда. Ты царь в глазах Божьих. Ты помазанный, ты царь и священник. Так о тебе говорит слово. Тебе принадлежат обетования, тебе принадлежат исцеление, тебе принадлежит благодать Божья. Принимаешь это в свою жизнь и не позволяешь мышлению снивелировать это все в естественный уровень. Помажь его, это он. И нет для тебя ничего невозможного. Давайте будем сеять, давайте будем жертвовать Богу от своего сердца в радости и в духе. Во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя.